Мы читаем труды Балясулама, страница 430, предисловие книга Зоар, четвертое исследование, вопросы, третье исследование. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Балясулама, 430 страница, предисловие книги Зоар. Мы подошли к третьему исследованию. Исследование третье. Как говорят каббалисты, душа человека есть часть самого Творца свыше, так что нет другого отличия между ним и душой, как только в том, что он целое, а душа — часть. И уподобили это камню, отсеченному от скалы, когда нет различия между камнем и скалой, кроме как скала — это целое, а камень — часть. И это следует прояснить. Можно предположить, что камень, отделенный от скалы, — это камень, отколотый от скалы топором, пригодным для этого. И тогда он отделен от скалы топором, как часть от целого. Но как можно представить такое в Творце? Чтобы отделилась от сути его какая-то часть настолько, что вышла из сути его и стала отличной от нее, то есть душой, о которой можно сказать, что она лишь часть сути Творца.
То есть, откуда происходит душа? Что такое душа? Говорят, что это божественная часть свыше. Кто отделяет ее от Творца? И где она существует во мне? Как я делаю это действие? Или он делает это действие? Потому что это моя душа, так? Это что-то, что принадлежит человеку. И как это может быть, что я отрезаю от него? Ему не достает? Если мы все будем отрезать от него части, от него ничего не останется, от Творца, а? Это действительно так. Что он все, а мы части. Ну, хорошо. Если каждый получит свою часть, то все. То есть нам надо понять, как мы учим, что с помощью того, что я исправляю свое желание, чтобы оно было в совпадении по свойствам с Творцом, чтобы у меня было желание отдавать. У меня нет желания отдавать, и не может быть. А мое желание получать будет готово принять форму ради отдачи. Это особая форма, в которую он облачается. И тогда получается, что тогда желание получать, у которого есть форма на отдачу, принимает то же свойство, как Творец. Это называется якобы, что Творец входит в него. Или он раскрывает в себе то же свойство, как Творец. И так каждый из нас. И так мы все вместе. И когда мы получаем это свойство отдачи, мы, по сути дела, становимся местом для раскрытия Творца. Каждый и все вместе. Не может быть каждый, чтобы получил раскрытие Творца, без того, чтобы он соединил себя с другими. В той мере, в которой я соединяю себя с другими, в этой мере я становлюсь подобным Творцу, как Творец, где он раскрывается. Приди и увидь во всех, в творениях, в их желании. Так и я должен раскрыть себя соединенным с желанием всех. Поэтому человек должен выйти из себя и соединиться с желаниями ближнего, И в этой мере он будет в совпадении по свойствам с Творцом. И так получается, что в той мере, в которой я включаюсь во всех, вхожу во всех, так я там нахожу Творца. И получается у нас просто вся наша работа как простая вещь, что если я, несмотря на силу, которая останавливает меня и всегда так тормозит, ставит подножку, не дает мне соединиться, если я, несмотря на эту силу, соединяюсь с ближним именно в этом, в той силе, насколько я работаю против сдерживающей силы, силы помехи, как она называется. И в этой мере я прихожу к свойству Творца, и я раскрываю Творца в том месте, в ближнем, с которым я хочу соединиться. И тогда я раскрываю, что это не место ближнего. Совершенно нет. Это мое место. Только оно представлялось мне противоположным мне, для того, чтобы я изменил свое желание получать, но желание отдавать. Но не то, что ближний противоположен мне. Это просто моя часть, только мне кажется так, в противоположности. В такой инверсии. И поэтому то, что я раскрываю, что Творец облачается и облачен, изначально облачен во всех моих товарищей, во все человечество, никогда не выходил из него, а сила разбиения действует во мне, и она на самом деле ослепляет меня и отталкивает от килим человечества, килим ближнего, которую я ненавижу, отталкиваю, вместо того, чтобы любить как свою душу и раскрыть внутри нее Творца, облаченного туда. Это уже готово для меня все. Только я должен изменить свое отношение к ближнему, видеть в них свою душу. И тогда, когда я разбиваю свою силу сопротивления, разбиваю ее по уровням, которых 125 уровней, все время возрастающего эгоизма, который дает мне все больше и больше возможность соединиться со всем этим кли, которое представлялось мне внешним, а на самом деле это моя душа, наполненная, исправленная, и я наконец-то нашел ее, вышел из изгнания, из нее в избавление, когда я раскрываю и кли, и свет, все раскрываю вне себя, в этом человеческом обществе, с которым я соединяюсь, устремляюсь благодаря любви, которая исправляется из ненависти, предшествовавшей ей. Понятно? Кроме Билла. Всем понятно. Только тебе непонятно. Ну.
No, actually, that's clear. I just wanted to.
Ну, а смотри, Лайлоки, дай лошадь.
Если ты хочешь, может, тебе не стоит спрашивать, если все тебе понятно. Ты хочешь куда-то в сторону
Я не хотел задавать вопрос, я просто хотел сказать, что это одна из самых романтических историй, самых прекрасных историй, которые я слышал в своей жизни.
Ну, учитесь, учитесь у него, а я еще слушать не хотел.
Mm.
Ковбой. Смотри, что происходит с человеком.
Хайм,
помнишь, как он нас принимал там первый раз в Сент-Луисе своем? Был целиком такой в шляпе. Кожаный, такой кожаный плащ длинный, до пят. Такой... Красиво так, я помню это, в аэропорту там.
В Сент-Луисе он прибывает там в 12 ночи, уже никого не осталось. Он приехал на своей машине, он из Техаса приехал. В Сент-Луис приехал весь такой раздраженный, проклинает все подряд. Поломалась машина у него по пути. Так, в таком в своем таком техасском стиле характерном, как и сегодня.
И он мне эту шляпу тоже привез в подарок. Я ее передал в нашу телестудию. Съели, конечно, уже. А? Рои где? Ладно, друзья, ну понятно. Третье исследование — это просто... Это основа всего дела, центр. Да.
Ювали из Йокнеама спрашивает об этом исследовании. Что такое часть души и вся душа?
Это части, которые мы обнаруживаем, раскрываем. Но это не то, что часть, это раскрытие духовного мира. Это я вижу все, да? Я смотрю из своего окна. И смотрю без очков. Видимо, я в городе. Видимо. Я вижу что-то там похожее на дома. Что-то я там различаю. В духовном мире мы даже якобы различаем, мы не знаем, что это. Мы должны немножко больше. Потом я смотрю через очки, у меня есть очки для чтения. Это немножко четче мне, но я не читаю вывески, там ничего на зданиях не вижу, самолета не вижу, только слышу что-то такое. Есть дождь или нет, я одеваю тогда очки для дальнего зрения. О, а я сейчас беру бинокль, все, я уже тут владею ситуацией, повсюду я вижу. Но я воспринимаю ситуацию в целом. Во всем совершенстве, только в больших деталях, в связях, в этом разница между ступенями. Даже на первой ступени есть 10 сферот. Тут только в них ты ничего не различаешь. Как в капле семени у тебя есть весь человек. Там не достает деталей, которые должны развиться. Это так мы раскрываем. Ну, если это серьезно, спрашиваю. А нет, ну, очень хорошо. Человек сделал выяснение. Это хорошо. Ну?
Третий пункт, четвертое исследование. Поскольку система нечистых сил и клипот далека от чистоты Творца, как один полюс далек от другого, так что нельзя даже представить себе более далекого, как же может она исходить и возникнуть из чистоты Творца, и более того, как же святость его еще и поддерживает ее существование?
Философски, теоретически все правильно, очень хорошо. Мы можем сказать, что да, конечно, нет ничего плохого в мире, все хорошее, зло противостоит добру, добро злу, не может быть, чтобы добро открылось, чтобы этому не предшествовало зло, преимущество света из тьмы, и Творец создал систему зла, это не зло, это для добра, это как бы тоже добро, как добро еще даже важнее, потому что с помощью этого мы приходим к добру. Мы можем все сказать, но как мы это практически принимаем. А?
Ниф.
Ты молчишь. Это правильно. Я тоже так же. То есть четвертое исследование. Поскольку система нечистых сил и клипот далека от чистоты Творца, как один полюс от другого, так, что нельзя даже представить себе более далекого. То есть совершенно противоположно во всех свойствах, элементах, формах, которые только можно сказать. То есть у тебя нет чего-то, что было бы похоже, все противоположно. И это мы не способны представить себе это. В нашем мире нет такого. Потому что, как сказать, в нашем мире все можно перевернуть на обратное. А добро на зло перевернуть нельзя. Духовная в особенности. То, что у нас, мы, то, что мы называем добро, зло, это переворачивается за секунду. Это мы знаем, можно человека запутать, можно на него повлиять, можно убедить. Тогда как, если действительно две противоположные вещи, ситра, ахра и святость, невозможно никаким образом сделать с этим что-то, что перевернуло бы зло на добро. Невозможно. Это чудо всякий раз, когда действует высший свет, и он это делает. Мы должны только каждый раз приходить к этому решению, что я сделал все, я не способен, и я раскрыл, что только Творец может, и я тоже должен раскрывать всякий раз. И только он способен действовать при условии, что я способен попросить, потребовать этого. Да? Тут есть несколько таких условий. Должен быть хисарон, раскрытие зла, потребность избавиться от зла, потребность прийти к противоположному от этого. Я должен раскрыть, что такое противоположное. Может быть, я не согласен. Зло не может просто так исчезнуть. Потому что оно было создано, чтобы раскрыть зло. Если я вместо зла не представляю себе добра, у меня не будет во мне изменения, потому что тогда я просто хочу избавиться от зла. Но Творец не делает зло, чтобы потом просто так стереть это, а только при условии, что я вместо этого требую добра. То есть, что если я страдаю, я обязан знать, мое страдание должно привести меня к решению, что мне нужно вместо этого не страдание. Меня не интересует страдание, меня интересует, что я чувствую это как признак того, что я нахожусь в эгоизме, в ради получения. И меня не интересует, что я страдаю, меня интересует, что я нахожусь в ради получения. И я хочу не перевернуть свое страдание на добро, а я хочу перевернуть свой эгоизм ради получения на ради отдачи. Мне без разницы, если я останусь в плохом ощущении. То есть есть индикация, как сказать, измерение, показатель, не знаю, масштаб. Я нахожусь в эгоизме. Творец дает мне спасение. Он там, где я нахожусь в эгоизме, он дает мне ощущение боли. Я должен поблагодарить его за ощущение боли, потому что это индикация, признак того, что я нахожусь в эгоизме. И тогда я говорю ему, я не хочу, я должен дойти до этого, важность цели. Я не хочу избавиться от плохого ощущения и боли, я хочу избавиться от эгоизма. Вместо него я хочу быть в отдаче. Если в этом мое намерение, он начинает действовать. Тогда свет действительно приходит и возвращает меня к добру. И как следствие этого, тогда я чувствую в силе отдачи и любви, я чувствую наслаждение. И это наслаждение, которое не приходит вместо боли, как бы противоположно ему. Это наслаждение, мы называем это духовным наслаждением, но нельзя объяснить это. Ну, короче говоря, так это работает. Понятно это, да?
То есть,
что пока я не поднимаюсь над болью в целенаправленном отношении, у меня нет шанса избавиться от этого. Но это будет проходить, у меня примут какие-то лекарства, то все, отягощение, я несколько раз буду убегать, но исправления быть не может. Ясно? Вопросы? О, Гершон, тут это уместно. Да?
Я могу понять, что я должен так относиться к состоянию, но практически, когда я нахожусь в подготовке, в желании получать, мне важно, что мне больно. Я могу вспомнить, почему и как далее, у меня есть много мыслей, но конкретно я хочу, чтобы прошла боль.
Работаю. Как ты работаешь?
Из того, что мне больно, во мне пробуждается мысль. То, что вы сейчас описывали, то приходит мысль, что я должен вспомнить, я должен соединиться.
Тебе важно, чтобы боль пропала?
Конечно.
Конечно.
Что могу сделать? Такой я.
Не может ли быть, что с помощью боли ты обнаруживаешь какой-нибудь клад, скажем, что-то, что очень-очень желанно. И поэтому ты не борешься за то, чтобы боль исчезла.
Может быть, конечно, я использую это, чтобы отыскать этот клад, но я ищу клад, чтобы эта боль исчезла.
Нет, нет, это неверно. Не дай Бог, ты, допустим, находишься на краю утеса и держишь своего маленького ребенка в руке. Если ты отпустишь, он упадет. С высоты километр. Скажи мне, пожалуйста, ты оставишь его, чтобы не чувствовать, отпустишь, чтобы не чувствовать боль в руке?
С какой стати? Нет, конечно.
С какой стати? Ты думаешь об этой боли в руке, или ты все время думаешь о нем, чтобы тебя не отпустить его?
Как я могу достичь такой важности? Как достигают такого состояния?
Из любви. А, у нас, в нашем состоянии, так спроси, твой пример я понимаю, но как мне прийти к моему состоянию, к тому, что я благодарю Творца за зло, как за добро, что дал мне боль, и меня не интересует боль, а интересует, что эта боль указывает мне на то место, где мой эгоизм, и его я хочу заниматься им тоже, не разрушать, перевернуть на добро. Ни к чему я не отношусь с ненавистью. Все это для того, чтобы привести меня во всех этих желаниях к исправленному состоянию.
Секунду, вы сказали, эта боль показывает место моему эгоизму. Этого я не понимаю. Да. Я понимаю, что когда мне больно, я не могу из этой боли. Я из того, что учусь, слышу от вас, я могу это связать. Но мне болит в одном месте, я знаю, что я эгоист. Как вообще должен связать эти вещи?
Подумаю, у тебя скоро это будет. Я говорю, иногда ко мне приводят таких бабушек, и даже они спрашивают, почему. Что я сделала, что я настолько болею? Понимаешь, человек это говорит. То есть, видимо, у него есть внутри, то есть чувствует плохо, потому что, по-видимому, у него есть эго, которое сделало что-то нехорошо, это надо исправить. Это то, чего от меня хотят. Она говорит, скажи мне, что у меня есть такого, что нужно исправить, ну, другими словами, чтобы я исправила и выздоровела. Так, вы тоже слышали, да? Тут и там так люди говорят. Ну,
да, правильный анализ, то, что вы говорите сейчас?
Нет, но это указывает на причину и следствие. То есть, что ее боль является следствием того, что у нее там есть какое-то зло в природе, которую надо исправить. Не боль исправить, а чтобы боль, исправить боль, конечно, но исправить что-то, что она сделала нехорошо. Так она думает.
Это правильное выяснение, так размышлять.
Нет, тебе не могу сказать, правильно это неправильно в твоей обычной жизни, но в духовной жизни это правильное выяснение.
Как же из этого выяснения продвигаться дальше? Ты остаешься в пустом пространстве.
Почему пустое пространство?
Потому что, с одной стороны, у меня есть моя природа, с другой стороны, я знаю.
Боль указывает мне на духовный дефект во мне. Неважно, какой вид боли, может быть, физически, духовно, душевно, человечески, неважно, есть много форм. Она указывает мне на дефект во мне. Так? Теперь что мне надо делать? Заниматься дефектом или болью? Это зависит от важности. Если исправить дефект, привести его к жизни, это как твой ребенок, которого ты хочешь отпустить, ты будешь стараться, будешь благодарить за эту боль. Благодарить, что с помощью нее я вижу дефекты, исправляю. Я приношу ему жизнь. Углубляйся в это немножко, подумай, поговорите с товарищами, сделайте семинар. Да?
Что такое исправление дефекта? Мое отношение?
Исправление моего отношения, что я благодарю за зло, как за добро, потому что это зло, которое я ощущаю, указывает на разбиение, на разрушение, на мое эго, на то, что мне надо исправить. А как еще он может сказать тебе, Творец, что это зло? Его раскрытие в таком виде — это самое хорошее, самое эффективное, самое помогающее тебе. Я скажу тебе по-другому. Наоборот, мы читаем в предисловии к Талмуду Сферот: если бы все жители мира задыхались бы от некошерного, а от кошерного, пригодного в пищу, все бы толстели и здоровели, то все бы соблюдали кашрут. Так не было бы грешников в мире в таком виде. И нам надо понять, почему Творец сделал это в таком виде боли. В таком виде он дает тебе тут посередине. Не то, что ты задыхаешься, и ты тут делаешь что-то волей-неволей, исходя из страдания. А он дал тебе тут и страдания, с одной стороны, и с помощью группы, с другой стороны, возможность прийти к состоянию, когда ты выберешь, несмотря на свое страдание, выберешь хорошее. Все зависит от важности цели, которую группа может тебе поднять. И тогда ты скажешь: страдание прекрасно, сейчас я чувствую, где я должен исправить его, потому что важность группы стоит перед тобой, и это страдание, получил удар. А, сейчас я вижу, где я соединяюсь с ними больше.
Я обратил внимание, что когда я нахожусь в группе, у меня берет время, когда вслушиваюсь то, что говорят товарищи, я слежу за своим отношением, я начинаю исправлять свое отношение к группе, но я заметил, что когда я нахожусь вне окружения, вне товарищей, где-то во внешнем мире, есть некий порог чувствительности. Я могу потерять, самообладание. Это будет неприятно.
Можешь взорваться, что ты приходишь с нашими ценностями, там ищешь эти ценности. Ты не делаешь внутреннее переключение.
Это вопрос отношения относительно того, что раскрывается передо мной.
Я это понимаю, знаю, чувствовал это долгое время на себе. И несмотря на то, что я получал от Рабаша разные советы, с легкостью это не проходило. Не проходило с легкостью. Потому что я жил еще в таком окружении, то, что называется люди нашего окружения. И лечил многих, сталкивался со многими историями. Только укреплять группу. Ты один ничего не можешь сделать, и сколько ты будешь там делать разные... заслоны, но это поможет в чем-то. Но все-таки главное — это воздействие окружения, чтобы оно действовало на тебя в течение дня. Физически, если ты не можешь быть с ними внутренне, даже физически. Ты периодически звонишь, слушаешь что-то на фоне, музыку, если не слова.
Это связано с первой частью урока, вы сказали Лейбовичу, о том, той пустоте, которая раскрывается, ее величина все время увеличивается, и физически нужно отдалиться, чтобы это эгоизм этот не выплеснулся.
Ладно. Знаете, из-за Пурима я рассказываю чуть больше, чем надо, но посмотрим, что с ним делать. Вы должны сами прийти к этим вещам, да?
По поводу примера с ребенком на утесе, нужно стремиться к тому, чтобы эта картина изменилась, или я все еще должен находиться с ребенком, который висит на моей руке?
Ну, а ты что думаешь? Что ты хочешь, чтобы было? Ты хочешь спасти ребенка? Конечно. А боль тоже для того, чтобы привести тебя к этому решению, избавиться и от того, и от того. Если это твой ребенок, ты не чувствуешь боли, ты готов отрезать руку, только чтобы он не упал. Это первое. Второе, ты спрашиваешь по поводу правильного решения. Правильное решение — это когда я кричу к Творцу. О чем я кричу? Ну?
О слиянии с Ним в этом состоянии.
Да. А иначе я не спасаюсь. Или не будет ребенка, или не будет руки, или как? Ну, скажи, скажи.
Ну, мне даже не важно, если ребенок упадет, может слышаться немножко, конечно, ужасно.
Я благодарю даже не за то, что пропадает ребенок или рука, а за то, что это состояние, чтобы оно все состоялось, пока я не раскрою, что именно в этом состоянии я прихожу к правильному требованию к нему. Именно к нему. Именно к правильному требованию, к правильной молитве. И тогда это разрешается. Мы хотим, чтобы этот мир исчез. Нет, мы не можем этого требовать. Он исчезнет при условии, что мы поменяем его на высший мир. То есть, что мы сами будем такими, как высший мир. То же самое и здесь. Я не требую, чтобы эта ситуация исчезла. Я ребенок и так далее. Я хочу вместо этого, чтобы раскрылось истинное состояние, чтобы я был в свойстве отдачи. Почему? Для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, что Он важнее меня и ребенка. То есть боли и ребенка. Пока я не дойду до этого, ничего не произойдет. А как мне дойти до этого? Какая мне разница? Он даже в самых простых вещах, тем более в таких. Это долг группы. Ладно. Это слишком много. Пятое исследование.
Пятое исследование относится к воскрешению мертвых. Поскольку тело столь презренно, оно сразу же с момента рождения приговорено умереть и быть погребенным. Но тогда зачем же возвращается и оживается тело в воскрешении из мертвых, будто не может Творец насладить душу без тел?
Пока тело не изгнивает целиком. Да.
Более того, как сказано, взор, пока не разложится все тело и остается, чтобы какая-то часть его, душа не сможет подняться и занять свое место в раю. А если так, то в чем заключается обязанность вернуться и воскреснуть из мертвых, без чего не может Творец дать наслаждение душам? Еще более странное высказывание мудрецов.
Если бы, по крайней мере, они восстали бы в исправленном виде, то ладно, но мы должны умертвить тело, да? А потом Творец воскрешает его с теми же изъянами, пороками. Это непонятно, что значит с теми же пороками. Если воскрешает уже исправленное тело ради отдачи, это понятно, да? Наше тело — это наше желание, которое сейчас ради получения. Мы должны относиться к нему так, как будто оно умерло, потому что это мы решаем, и что оно целиком разлагается, сгнивает, и нет в нем ничего, а потом Творец как будто воскрешает его во всех пороках снова. Я так много делал, проделал работы для того, чтобы просто удалить его. И Творец оживляет его с пороками. Кто это должен сказать, что не иной он? В чем польза в том, что оно оживает, что желание получать это ради получения, которое я настолько отрицал, все целиком, сейчас обязано восстановиться. Восстать. Ну, короче, возвращается. Еще больше непонятно, что сказали мудрецы, что должны они восстать в своих пороках. Что, зачем? Чтобы не сказали, что другой он. И потом излечит, Творец излечит их пороки. Но отрицать же это желание получать — это я. И надо понять, почему важно Творцу, чтобы не сказали, другой он. Настолько, что для этого он снова создает пороки в этих телах и должен будет излечить их. А как он эти вещи спрашивает? Так, просто выливает, без расчетов. Ну, Нив, скажи что-нибудь. А? Что тяжело тебе?
Тяжелые вопросы.
Исследование, да? Да. Ну, есть что об этом спрашивать? Нет. Это хорошо. Да?
Есть иззор. Я надеюсь, что это не запутает. В главе Ваира сказано, что человек создан в зле и низости. Как сказано, диким рождается человек, и все его органы в теле, все его чувства и мысль низки и удостаивается слиться с Творцом. И нет других келим вместо тех, которые были бы достойны получить в себя духовный свет вечный, предназначенный ему. Но те же низкие келим, которые до сих пор использовались во всей низости, они преобразуются и становятся келим получения всего блага и всей прелести высшей. И каждое кли, чем больше были его недостатки, становятся более важными, то есть мера их раскрытия больше.
Это вещь простая. Если я вместо себя со всем своим эгоизмом буду относиться к Творцу, вот и все. Нет никаких проблем. В этом все исправление. Все исправление. То есть вместо Творца ты должен относиться ко всему человечеству, потому что там он находится. Но в этом, по сути, все дело. Те же келим, только отношение изменяется. Все, по сути дела, просто, если мы только точно определяем правильный угол зрения. Хорошо. Ну, и шестое исследование.
Шестое исследование. Как сказано мудрецами, человек есть центр всего творения, и все высшие миры, и наш материальный мир, и все населяющие их объекты созданы только для человека. И обязали человека верить, что для него создан мир. И на первый взгляд трудно понять, как для такого маленького человека, ценность которого меньше волоса по сравнению со всем миром, а тем более в сравнении с высшими мирами, величие которых не поддается описанию, трудился Творец, создавая их. И почему все это для человека?
Мы, когда мы находимся в нашем сегодняшнем состоянии, которое называется «в этом мире», мы измеряем наше состояние по весу, по метрам, высоте, ширине, длине, по измерениям, меркам нашего мира. И поэтому, конечно, что такое человек, что такое земной шар и вообще все это? Это просто что это за мера такая? Но если мы говорим, допустим, о силе человека, это уже что-то другое. Мы как бы уже находимся выше всей Вселенной. Если мы говорим о силе, что мы можем получить духовную силу, то, согласно этому, мы находимся выше всей реальности в подобии Творцу. Поэтому, конечно, написано, что человек — это центр всего мироздания, все создано для нас, чтобы мы в конечном итоге тоже именно способны, можем именно мы изменить свое желание с получения на отдачу, тем самым уподобиться Творцу и построить себя как Творец, сделать Творца, то, что называется. Это только мы, и поэтому все мироздание для нас. И мы не понимаем, зачем все мироздание, даже вся эта Вселенная, тем более все миры. Но когда мы начинаем исправлять наше желание получать, чтобы было на отдачу, мы видим, что все неживое, скажем, и в нашем мире, и во всех духовных мирах, относится только к неживому в моем желании, в моем намерении, которое я должен исправить. И все растительное, и все животное, и все говорящее, и Творец, его уровень. То есть все эти вещи, когда я начинаю исправлять свое отношение к мирозданию ради получения на отдачу, я вижу, что все эти вещи, они включаются, они принадлежат мне, это мои части, это просто мое тело, как будто мое желание получать включает их, оно распространяется на все мироздание. Поэтому тут нет проблемы. Ладно, понятно? Так только чуть-чуть больше рассмотреть пятое исследование. Что написано там о мертвых, воскрешении мертвых, все эти вещи, тело сгнивает, умирает, живет. Это все говорится о желании получать в разных видах его проявления. В видах проявления. Так, ну, что у нас есть перед концом урока? Нет, нет, не эти вопросы. Конгресс, ну.
Есть сейчас множество товарищей, которые у нас находятся в Ганет Аруха, они готовят место, и я читал, что мы все части одной души, есть сейчас такой образ, что мы сейчас строим эту душу, где мы все соберемся, и там мы будем действовать на объединение. Как мы можем взять вот этот период подготовки, где мы это сейчас устраиваем вместо, как мы можем внутренне быть вместе, как это правильно представить, то, что должно произойти там?
Каждое наше действие, которое мы делаем по распространению или внутри десятки, внутри группы, внутри Бней Баруха мирового. И снаружи для всего мира все эти вещи надо связывать вместе. Это все, если мы находимся на этапах избавления. Конечно, есть вещи, которые важнее, менее важны. Есть времена, когда это важнее, менее важно. Но в конечном счете, в каждом действии, если человек исполняет его, потому что ему сказали так делать, все зависит дальше от его намерения. Насколько он присоединяется ко всем нашим усилиям во всех направлениях. Я снова говорю, это время, в котором мы находимся, это время Пурима, мы должны в особенности вкладывать. Я очень рад, что у нас есть такие конгрессы предстоят, что у нас есть семинары, подготовка, выход в разных видах распространения, вы понимаете, что я имею в виду, и к евреям, и народам мира, и израильтянам, и ко всем. Это в общем мы должны собрать это все целиком к одной цели, к нашему объединению между всеми нами. Как мы и учили в конце предисловия книги Зор, мы снова сейчас находимся в его начале. Да?
Сегодня вечером мы собираемся на особое собрание товарищей по всей стране, и мировой кли проведет особое собрание, израильские группы. Мы хотим собрать всех, кто иногда приходит, иногда не приходит. Мы хотим, чтобы было полное присутствие, у нас будет трапеза. И, короче говоря, подготовка к Великому Конгрессу. Мы начнем запуск, так называемый, этот Конгресс. Постараемся, чтобы все зарегистрировались на Конгресс. Будет много радости, много тепла в группах. И комиссии групповые взяли ответственности. И хотят, чтобы это было более семейно. Может быть, вы сможете как-то дать настрой для нашего этого вечера?
Не знаю, что вам сказать. Я даю урок здесь, да? Может быть, на урок я немножко дам больше... Ну, должна быть подготовка к уроку тоже в течение дня. Я надеюсь, что вы подготовите себя. У меня сегодня очень много работы. День очень загруженный. А вечером радио. Надо радоваться тому, что у нас есть такая нагрузка и так много мероприятий, что мы стараемся выполнять их вместе для объединения. Я вижу действительно большое свечение, которое приходит к нам, и все остальное зависит от нас. Будем надеяться, что мы почувствуем и драмиту. Это всегда, когда приходит свечение, это то, что происходит у нас, то, что мы учим, все по поводу Пурима. Аман, который в нас думает, что это время темноты для того, кто хочет объединиться, иудеи, а Мордехай в нас обнаруживает, что это время хорошее объединиться. Иудеям. В таком виде и продолжим. Что? В Вильнюсе было очень большое мероприятие. В выходные сейчас они с нами все 3 часа. Действительно, большие молодцы. Ребята в Литве. Я... Да, это хорошо. Не просто так я там жил несколько лет. Я ведь в Израиль приехал из Литвы. Ладно. И у нас есть наши товарищи на Дальнем Востоке, в Владивостоке, на Камчатке, которые делают там, проводят мероприятия с большим присутствием народа, там мероприятия большие, пользуются это большим успехом. Я смотрю на это, читаю, мы все желаем им всего хорошего, укрепитесь. А Рава, вы там нам готовите нам антилоп? Да? Прекрасно. Успехов. успехов, удачи всем.
И в заключении, мини-мировой конгресс сегодня с Ксенией. Мы приглашаем всех товарищей из мирового клея объединиться, соединиться, быть вместе на всемирном мини-конгрессе в 6 урок с Равом Лайтманом. Всем собрание товарищей. Раф Лайтман на уроке на радио 103 FM. Мы рады пригласить вас на новую радиопередачу Раф Лайтман Анут Кабала сегодня, в воскресенье, в 8 часов вечера на радио 103 FM. Приглашаем вас слушать, задавать вопросы и писать на страничке в Фейсбуке Рава Лайтмана «Внутренние ключи» на русском языке в Бершеве, на этот раз Пурим, в свете науки Каббала завтра, в понедельник, в 7 часов вечера. Подробности по телефону 1-700-509-209. «Внутренние ключи» в Ришон Лиционе, Пурим, «Ключи жизни» в четверг, 26 февраля, в 7 часов вечера. Подробности по тому же телефону 1-700-509-209. Хотя бы раз в жизни вечер, впечатляющий вечер с Равом Лайтманом, 11 марта, Ганей Таруха, Бейта номер 1, звоните 1-700-509-209 или на сайте Капсивайл. Давайте посмотрим короткий клип на тему. Ты помнишь, я говорил тебе, что придет этот день, придет большой кризис, падут биржи, будут банкротства, будут безработные, уволенные, и тогда и у нас тоже кто-то один, ему придется уйти, Тони. Этот день настал, Тони. Один из нас должен уйти.
Не, Дон.
Да, один из нас должен уйти.
Общемировой конгресс Каббалы. Мы вместе ведем к изменению с 11 до 13 марта. Ганет Аруха Тер-Авив. Запись по телефону 1-700-509-209 на сайте Каббала для всех.
Я не верю. Самый лучший твой костюм. Ну,
я не мог отпустить тебя одного.
Грация.
Израиль — это теплое место. Что ж там может быть?
Дорогие, вследствие бури приготовьте теплые одежды.
כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט. לכל אחד תפקיד מיוחד. ישר
Yeah.
מאוד.